Вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской метрополии «Вопросы веры». Для вас работают мои коллеги, и я Наталья Зыкова. Добрый день. Сегодня у нас в гостях протоиерей Серафим Лоскутов, настоятель храма во имя Николая Чудотворца в городе Кузнецке. 21 апреля батюшка отмечает 30-летие со дня своей священнической хиротонии. Отец Серафим, расскажите немножко о вашем детстве. Вы родились в Ярославской области, потом переехали в город Кузнецк. Вот какие самые яркие воспоминания сохранились с того времени?
Детство у нас было интересное, конечно, потому что мы жили на севере Ярославской области, на границе почти уже с Вологодской областью. Была большая снежная зима, как и в этом году шедшем. У нас все детство проходило на улице и в храме. У нас храм наш стоял на кладбище, и рядом с храмом был домик, где мы росли и воспитывались в православной священнической семье. Там вот прошли наши интересные годы. Летом у нас буквально в 100 метрах протекала река, вот куда мы постоянно ходили и купались, и помогали днем отцу по службе, а свой досуг мы заполняли вот такими подвижными играми. Помню леса, какие там прекрасные были и остались, потому что мы с братом приезжали в 2009 году на то место, где родились, последний раз посещали. Там очень прекрасные большие ели росли и растут до сих пор, по 30, по 40 метров. Там такая особенность. Вот природа уже на суровая такая, северная. А потом вот мы переехали сюда, в Пензенскую область, после смерти моей бабушки, а матери отца, потому что, когда она умерла, у нее осталось четверо детей несовершеннолетних, и их надо было помогать поднимать, а отец остался старшим, и вот он, правда, с горестью уезжал, потому что его был хороший и приход, и люди его любили, но нельзя было оставить отца, нельзя было оставить братьев и сестер, и поэтому вот в 70-м году мы переехали сюда, в Пензенский, в область, в Сурский край.
А сложно ли вам приходилось в школе среди сверстников в связи с тем, что вы были детьми священника?
Понимаете, город какой-то был у нас небольшой, такого не было. Вот, например, в Кузнецке, когда я приехал, здесь посложнее было и учиться, потому что школы много, это, а там как-то друг друга все знали и как-то, ну, так сказать, не обращали, может быть, на это больно внимание. А здесь вот уже стало так отделяться и выделяться. Здесь приходилось быть, так сказать, и какой-то белой вороной, когда могли и пальцем показать, и даже, ну, посмеяться как-то, потому что город тоже накладывает свои определенные отпечатки. Вот город Кузнецк, по сравнению с городом любимым, он в 10 раз был больше, и поэтому народ жил больше, народ жил разный тоже. Ведь люди по-всякому относились к вере, особенно в то время, когда у нас велась вот такая активная политика государства, борьбы с храмами, с церквями. Политика такая была. Ну, с помощью Божьей все можно было одолеть. Одолели это. Слава Богу.
Ваш отец погиб, когда вы были еще совсем подростком. Кто впоследствии духовно окормлял вас и вашу семью?
Да, я учился в 4 классе, старший брат в 5. Отец погибает в 71 году, а в 72-м, в начале 73-го приезжает в Казанскую церковь, где служил мой папа. Протоиерей Михаил Богачкин, этот такой священник, который прошел и видел очень много в своей жизни. Почему много? Потому что ему пришлось посидеть за веру. Он был и узником, и лагерей, и не понаслышке знал, что такое борьба, что такое противостояние, что такое и 58-я статья, по которой он был осужден. В то время это было не редкость для священнослужителей, которые именно шли и окончательно были преданы Богу. И вот он воспитывал нас, и младшего нашего брата, помогал и маме. Она служила псаломщицей после смерти отца в Казанском храме города Кузнецкой. Вот он постоянно оказывал свою отеческую, свою, так сказать, отцовскую и любовь, и заботу о нас. Потому что, конечно, три мальчишки и одной матери, это не просто было нас воспитывать, потому что, как говорится, и дух времени, и дух всего. Мы такие же были мальчишки, только просто из священнической семьи, и поэтому все приходилось и испытывать, и видеть, и переносить. Но вот его крепкое и твердое слово доходило до нас. И поэтому, благодаря, во-первых, его молитвам, его подсказке, старший брат сразу пошел в семинар. Я сначала закончил политехнический институт. Там женился, завел семью, отработал в городе Кузнецке. Получил жилье свое, ну, укоренился. И только потом, в 29-летнем возрасте, я приехал к покойному владыке Серафиму Тихону. И он меня часто спрашивал, когда ты созреешь, когда ты придешь. Ну, вот, значит, время наступило, в 29 лет, в 89-м году он меня руку положил в Успенском соборе города Пенза. Сначала в диакона, а потом на следующий день в священники. Это было 21 апреля 89 года на праздник входа Господня в Иерусалим, вербное воскресенье.
А что-то произошло, может быть, все-таки в вашей жизни в 29 лет именно? Или вы просто всегда об этом думали, мечтали и не могли решиться, может быть, обстоятельства?
Ну, как вы не скажете, да. Наверное, Господь, каждый ведет со своим путем-то. Но, как я говорил, у меня оставался еще младший брат, за ним тоже надо было и присмотреть, и матери помочь. И вот, например, моя учеба здесь, так сказать, недалеко от города Кузнецка, потому что Пенза находилась в 120 километрах. И потом, ведь это сейчас у нас молодые люди заканчивают, идут куда хотят. А тогда надо было отработать 3 года, пока отработали, пока дети немножко подросли. И потом, когда вот уже прошло немного времени, и я, так сказать, созрел до этого, в 29 лет. Пришел и окончательно взял на себя вот этот нелегкий пастырский крест.
А ваша матушка сразу поддержала вас вот в решении стать священником? И она сама из верующей семьи?
Матушка, она была верующей. У нее очень бабушка была верующая. Вот она ей привила любовь к Богу, любовь к храму, к богослужению. Она все время вспоминает, когда она еще, будучи маленькая, она сама с города Белинского ходила с бабушкой в церковь. В Белинске храма-то не осталось, но там все время был молитвенный дом. И вот в этот молитвенный дом мы все время ходили и молились, и причащались, и так вот Господь нас свел. Но вспоминается, когда мы еще учились здесь вместе, мы учились на одном курсе, то посещали Успенский собор по большим праздникам, ночные богослужения, на Пасху, на Рождество. Мне это все осталось в душе. Это я, конечно, был инициатором, я их собирал, такую инициативную группу 3-4 студентов, и мы шли, и вот встречали праздник, а потом, когда уж брат стал служить, то чаще все приезжали. Так вот потихоньку, шаг за шагом, день за днем, год за годом, и все наложило свой отпечаток, потом вот все это вылилось в священнослужение.
Ну, у вас сейчас, матушка, 4 детей, внуки уже.
Да, у меня очень интересно сложилось. Я сначала жил, так сказать, в женском царстве. У меня была Мария Александра, Маша Саша и жена Наташа. И вот в 91-м году привозят мощи Серафима Саровского в Дивеево. И мы едем туда с матушкой, молимся. У нас была большая паломническая поездка, там целый автобус поехал, больше 40 человек. Ну, заранее подумали, что надо помолиться. Но каждому хочется, и отцу, и это иметь продолжателя рода. И мне Господь сначала дает 2 сыновей, потом 5 внуков, все мальчишки. И сейчас еще жду двоих. И опять сказать, врачи говорят, что будут внуки. Ну, кого Господь пошлет. Так что видите, вот как следуем, как говорится, пути Господни неисповедимы. Просим иной раз, а видите, как Господь нас умудряет в своих житейских поступках. И это, ну, слава Богу, за все. Раньше, говорю, с куклами играли, сейчас кругом машины раскиданы, винтовки. Ну, мальчишки такие, атрибуты игры. Так вот мы живем большой дружной семьей.
А ваши младшие дети, уже теперь внуки, они проявляют какой-то интерес к храму, к духовной жизни?
У меня старший сын священник, второй он только заканчивает, вот 11 класс. Ну, внук еще помладше. Они всегда помогают, всегда, чтобы дед не попросил, чтобы он не наказал. Я знаю, что на них можно опереться. Они исполнят, они сделают то, что я буду просить. Но я думаю, Господь потихоньку и с помощью родителей, и с помощью молитвы дедушки, и дяди, и братьев, вот, приведет их. Хотелось бы, конечно, чтобы семья вот такая священническая больше и больше разрасталась. Ну, все в руках Божьих. Будем надеяться.
Что, по вашему мнению, главное воспитание? Все-таки любовь, ласка, доброта или строгость?
Ой, надо все применять, мои дорогие. Ведь сейчас видите, какое лукавое время мы живем. Да, ласку мы все любим. Любим, когда ласкают нас, гладят по головке. Это, но в наше испорченное время, ну, надо раз и подмешивать и горькую пирюлю, так сказать. Если человек, особенно ребенок, начинает показывать свое «я», и это, то надо понимать, что за это будет наказание. Во-первых, наказание от родителей. Но самое главное, что Господь Бог потом накажет за непочитание к родителям, за неуважение к старшим. Недаром у нас Господь дал всего 10 заповедей, а пятую поставил посередине и написал: «Чти отца свою, мать свою, и благо тебе будет в этой жизни, долго будешь жить на этой земле». Эту заповедь, а первую им что? Преподаю и объясняю, и они прекрасно ее запоминают и учат. И думаю, с помощью Божией все это встанет на круги своего. Ребенка никогда нельзя баловать, потому что мы видим, что случается с балованными людьми. Он становится, как говорится, не только помощником, а он становится таким бичом, который под старость, потому что дети тоже вырастают. Нам самим становится от них горько, если мы неправильно их воспитываем. Так что помоги Господи всем воспитывать детей правильно.
Ваша хиротония состоялась в конце 80-х годов. Это очень было непростое время, но в то же время, наверное, очень интересное. Как раз возрождалась духовная жизнь, возрождались храмы. И вы после рукоположения послужили немало где. То есть как бы ваш вклад, свой вклад внесли в восстановление различных храмов в Кузнецке. Вот, что было самым трудным и самым интересным? Вот какие воспоминания с того времени?
Ну, во-первых, когда рукоположили меня, через такие самые интересные, торжественные дни. Во-первых, мы прошли Страстную Седмицу, прошли по богослужениям, по стопам Спасителя, вступили в Пасху. Владыка, когда меня рукополагал, говорит: вот пройдешь 40 уст, и потом поедешь в Кузнецк, там в то время начались подготовки к открытию Вознесенского собора, который очень долгое время стоял закрытым. Ну, Господь, как говорится, всегда располагает по-своему. Владыка не только Пензенскую епархию кормлял, но и Мордовию. И вот заболевает сначала один священник, потом другой. И мне пришлось поездить по мордовским селам. Это очень своеобразный народ, своеобразные села, своеобразные их обычаи. Вот сталкиваюсь с такими людьми, которые, как говорится, на своих плечах вынесли вот эти тяготы всех гонений за веру, ну, которые не потеряли духа бодрости, они выстояли. И вот с этими людьми я общался и, как говорится, набирался мудрости именно вот у тех бабушек, которые в дни лихолетия на своих плечах все это вынесли. И домой я попал не через 40 дней уже. Там уже матушка начала роптать, где же наша батюшка. Дети уж тоже начинают озорничать. Но я приехал только через полгода, объездив здесь многие мордовские села. Ну что ж, время такое было. Я понимаю, и владыке приходилось, и не просто. Ему приходилось окормлять очень большую территорию. А священников тогда было очень и очень мало, только начала власть. Подъем нашего православия после тысячелетия крещения Руси. Вот первый храм, который можно было открыть, и первые эти стали передаваться. И я приехал в Кузнецк и сначала стал четвертым священником в Кладбищенской Казанской церкви. Потом еще через полгода меня перевели в собор Вознесенский, про который я говорил, туда вторым священником. И так вот потихоньку, год за годом, раз за разом, присматриваясь ко всему, мы потихоньку начали свое служение, свой пастырский путь в городе Кузнецке. Вот такие были мои, так сказать, первые шаги.
А в каком состоянии в то время находился Вознесенский собор?
Ну, он претерпел много, как, наверное, множество наших храмов. Там что только не было, и склады, и пекарня была во время войны. В очень таком удручающем состоянии. Но кузнецкие люди, они очень богобоязненные, очень любят и свой город, и свои храмы. И они столько внесли и сделали, что вот именно своими руками, своими стараниями начали вот эту всю грязь, все это убирать, разгребать. И буквально первый же год, пусть, конечно, и в таком обветшалом, пошарпанном состоянии, но собор начал служить, появились прихожане. Прихожан было очень много, хотя их храм был весь в лесах, и снаружи, и внутри. Но народу ходило очень много. Они были рады тому, что вот этот величественный собор, он был в свое время пятипрестольным, был вторым собором в городе Кузнецке, был передан православной общине, открыт, и покойный владыка очень много, так сказать, и стараний, и внимания уделял этому собору. Он приезжал не только на богослужение, но он приезжал посмотреть, как идут дела, как идет восстановление этого собора. И вот с помощью Божией все это было восстановлено, отремонтировано, и сейчас он является украшением города Кузнецка. Слава Богу за все.
Все-таки среди святых угодников Божьих различных, можете ли вы отметить кого-то особенно, чья молитвенная помощь вот вами ощущалась на протяжении вот этих строек бесконечных в то время? Ну, вообще, может быть, кого-то вы считаете именно покровителем своей семьи, себя лично?
Всегда я обращался за молитвенной помощью к своему ангелу-хранителю, преподобному Серафиму Саровскому, чьи мощи, я говорю, были перевезены и чудным образом обретены. И в то время, когда в 60-е годы назвал меня отец Серафим, некоторые не понимали, что за имя, как и что ведь. Вот в те времена, конечно, это было очень редкое имя. Сейчас очень многих мальчиков называют это именем, потому что у всех на слуху и на виду это прекрасно возродившийся комплекс целый храмов в Дивеево и мощи угодника Божия Серафима. Мы по несколько раз в году посещаем и молимся у раки и у мощей, и чтобы у нас, как говорится, все большие, ну, этапы в жизни или какие-то, что мы хотим сделать, какое-то важное дело, мы ездим за благословением вот именно в Дивеево, туда, чтобы, это здесь же недалеко, 400 километров, чтобы ураки преподобного Серафима взять благословение и помолиться, чтобы он помогал нам в нашей жизни.
Сегодня вы являетесь настоятелем храма Николая Чудотворца в городе Кузнецке. Расскажите немножко о том, чем живет ваш приход.
Ну, я все время мне приходилось служить в кладбищенских храмах, в тех храмах, которые находятся на кладбище. Сначала это Казанский храм, я там прослужил 20 лет, а потом вновь открывшийся и вновь построенный Никольский храм на окраине Кузнецка, на восточном кладбище. Да, там своеобразные и службы, и своеобразные, так как вы не скажете, и жизнь своя. Потому что люди приходят в основном с горем, когда приносят своих близких людей хоронить. А ведь не все еще пришли к церкви, да, далеко не все. И вот найти слова утешения, слова поддержки, слова помощи, это вот священнику, находящемуся на служении в таком храме, это в первую очередь надо, потому что многие не знают даже, как себя вести и в храме, и в горе. И вот начинаешь с ними говорить, объяснять, приглашать на службу для того, чтобы поддержать, чтобы человек не замкнулся в себе. Не дай Бог, чтобы на него не напала такая тоска, чтобы эта тоска не довела его до каких-то тяжелых грехов. И вот с этими людьми, конечно, приходится и говорить, и общаться. И, конечно, всегда человека поддерживают и поддерживают его вера. Но если у человека слаба вера, приходится вот его как-то наставлять, разогревать эту веру, приводить его в храм. Потому что у Бога-то нет мертвых, у Бога все живы. Но мы иной раз так скорбим по своим близким родственникам, что без Бога вот эту печаль, вот эту утрату нельзя никак понести. Поэтому вот те прихожане, которые приходят к нам в храм, и мы их знаем, как говорится, и всех в лицо, и по памяти их ушедших близких родственников, потому что они в день их память особенно приходят, и по общению постоянно. Так вот, дай Бог, чтобы, конечно, мы никогда не забывали свои корни. Вот если мы забываем могилы своих близких родственников, то, значит, мы плохие, так сказать, воспитали корни в детях своих и в себе в самом, если мы не уважаем. Конечно, еще не все приходят и стараются вот это понять. У нас уже 8 тысяч захоронений на нашем кладбище, а посмотришь, но раз народ приходит не столько бы, сколько хотелось, потому что еще, значит, человек не дошел, не пришел к Богу. А наша вот первая задача – привести их, подсказать, организовать и достойно с ними побеседовать, чтобы человек понимал, объяснял потом и своим детям, и своим родственникам.
Отец Серафим, но все-таки, по вашему мнению, какими главными качествами должен обладать священник?
Ну, священник должен, конечно, как вы не скажете, главное качество. Но главное качество – это вера в Бога. Будем верить, будем просить у Бога, понимаете? Господь пошлет все. Конечно, у священника должна быть горячая молитва. Во-первых, второе, что у священника, это, по-моему, должна быть крепкая семья, крепкий тыл. Потому что один вот священник, я имею в виду, без поддержки семьи, без матушки, без детей тоже ничего не может. Если, конечно, не уйдет в монастырь. А так вот, например, мы, священник, который имеем много детей, это самое главное, и своих детей воспитать, и других привести в лоно церкви. Потому что Господь за нас за это и спросит, за каждую овечку, которую дается нам пасти. И Он, наверное, в первую очередь будет меня не спрашивать о том, сколько мы храмов построили, сколько куполов позолотили, а то, сколько мы ввели в Царствие Небесное. Вот это самое главное для каждого человека, для каждого священника. Дай Господи, чтобы любовь, вера и терпение у каждого священника были, как говорится, не только на устах, но и в сердце, и в душе, и в его добрых делах.
Спасибо большое за беседу. С юбилеем вас.
Благодарю вас.
Здоровья, помощи Божьего.
Спасибо, Господи.
У нас на этом все. Увидимся ровно через неделю на телеканале «Союз». Будьте здоровы и всего доброго.